Звездным дерьмом настоящие люди называли метеориты, которые находили на льду, и метеорический металл. Кразье слышал от Асиаюка выражение «Улуриак аннакток» — звездное дерьмо, падающее с неба. Кразье пожалел, что у него сейчас нет с собой кинжала или топора из звездного дерьма. Он имел при себе один только обычный рабочий нож с лезвием из моржового бивня. В коматике находились гарпуны, но чужие. Свои они с безмолвной оставили в каяке неделю назад. И он не хотел бросить на время гарпун для того только, чтобы войти с ним в корабль. У саней, стоявших в 40 футах позади Кимики, крупные псы с жуткими желтыми глазами и душами своих хозяев, лаяли, рычали, выли и бросались друг на друга и на любого, кто к ним приближался. Им не нравилось это место. Кразье знаками сказал безмолвный, пусть Асиаюк спросит у них, хочет ли кто-нибудь пойти со мной. Она быстро выполнила просьбу, не прибегая к помощи веревки, пользуясь одними только пальцами. Но старый шаман всегда понимал безмолвную гораздо быстрее, чем разбирал жесты Кразье. Никто из настоящих людей не желал лезть в эту дыру. «Увидимся через несколько минут», — знаками сказал Кразье безмолвный. Она широко улыбнулась. «Не болтай глупостей», — жестами ответила она. «Я и дети идем с тобой». Он протиснулся в отверстие, и безмолвная секундой позже последовала за ним, с вороном на руках и Каниюк в особой сумке из мягкой шкуры, которую она иногда носила на лямках на груди. Оба ребенка спали. Там было очень темно. Кразье понял, что молодые охотники Пухта-Арека прорубили отверстие в корпусе на уровне средней палубы. Здесь им повезло, поскольку, возьми они чуть ниже, они наткнулись бы на железную обшивку угольных бункеров и резервуаров для хранения воды в трюмной палубе и не смогли бы прорубить дыру никакими силами, даже своими топорами из звездного дерьма. В 10 футах от отверстия было темно, хоть глаз выколи, и потому Кразье продвигался на ощупь по памяти, держа безмолвную за руку. Они немного прошли вперед по покатой палубе, а потом повернули в сторону кормы. Когда глаза его привыкли к темноте, в проникавшем сквозь пролом в корпусе слабом рассеянном свете, Кразье рассмотрел, что надежно запертая на висячий замок дверь винной кладовой и следующая за ней дверь пороховой камеры взломаны. Он понятия не имел, чьих рук это дело. Он сомневался, что здесь поработали люди Пухта-Арека. Перед своим уходом с корабля они специально заперли эти двери, и именно сюда в первую очередь наведались бы любые белые люди, вернувшиеся на террор. Бочки, в которых содержался ром, в скобках.
Запас рома у них был таким большим, что им пришлось оставить бочки здесь, когда они покинули корабль.
Были пусты. Но бочки с порохом сохранились в целости, равно как ящики и бочонки с дробью, парусиновые сумки с патронами, выстроенные в козлах почти по всей длине 2 переборок мушкеты, унести с собой все они никак не могли, и 2 сотни штыков, подвешенных вдоль бимсов. Такое количество одного только металла сделало бы общину Асиаюка самой богатой в мире настоящих людей. Оставшегося здесь пороха и дроби хватило бы дюжине крупных общин настоящих людей на добрых 20 лет, и они стали бы бесспорными властителями Арктики. Безмолвная дотронулась до голой кисти Кразье. В такой темноте на языке жестов не пообщаешься, и поэтому она послала мысль. «Ты чувствуешь это?» Кразье с великим изумлением осознал, что она, впервые за все это время, мысленно обратилась к нему на английском. Она либо погружалась в его сны глубже, чем он предполагал, либо была очень внимательна во время своего пребывания на этом самом корабле. Они впервые общались посредством слов в бодрствующем состоянии. «Это?» — мысленно ответил он. «Да». Дурное место, населенное воспоминаниями, точно пропитанное смрадным запахом. Чтобы разрядить нервное напряжение, он повел безмолвную дальше, указал рукой в сторону носа и послал ей образ канатного ящика в трюмной палубе, «Я ждала тебя там», — мысленно ответила она. Слова прозвучали так отчетливо, словно она громко произнесла их вслух в темноте. Разве только ни один из детей не проснулся. Кразье задрожал, взволнованный признанием. Они поднялись по главному трапу в жилую палубу. Здесь было гораздо светлее. Кразье осознал, что дневной свет наконец-то проникает сквозь перстонские иллюминаторы, врезанные в верхнюю палубу. Заиндевевшие выпуклые стекла казались матовыми, но в кои-то веки не были ни засыпаны снегом, ни накрыты брезентом. Жилая палуба казалась пустой, все подвесные койки аккуратно свернуты и убраны на место, обеденный стол висит под подволоком между бимсами, а матросские сундуки стоят вдоль стен. В центре носовой части кубрика темнела огромная холодная фрейзеровская плита. Кразье попытался вспомнить, жив ли был мистер Дигл, когда его, капитана, выманили на лед и расстреляли. Впервые за долгое время он мысленно произнес имя мистер Дигл. «Впервые за долгое время я думаю на своем языке». Кразье невольно улыбнулся. «На своем языке. Если действительно существует богиня вроде Седны, которая правит миром, ее настоящее имя — ирония судьбы». Безмолвная потянула его в сторону кормы. Каюты и офицерские столовые, в которые они заглянули, были пустыми. Кразье гадал, кто же все-таки добрался до террора и поплыл на нем в южном направлении. Дево со своими людьми из лагеря спасения. Он почти не сомневался, что мистер Дево и остальные двинулись дальше на юг в лодках. Хики со своими людьми. Пометуя о докторе Гудсере, он надеялся, что так оно и есть, хотя и не верил в такую возможность. Помимо лейтенанта Ходжсона, в скобках,
а Кразье подозревал, что он прожил недолго в этой шайке головорезов.
Среди них едва ли был человек, способный управлять террором, а тем более отыскивать путь во льдах. Таким образом, оставалось три человека, которые покинули лагерь спасения с намерением совершить пеший поход по суше. Робин Мэйл, Роберт Синклер и Самуэл Хани. Мог ли Баковый старшина, Формарсовый старшина и Кузнец провести террор по каналам во льдах почти на 200 миль в южном направлении? Кразье почувствовал головокружение и легкую тошноту, когда в памяти всплыли имена и лица мужчин. Он почти слышал их голоса. Он слышал их голоса. Пухта-Арак был прав. Теперь здесь обитали пиефикасаки, призраки, оставшиеся на корабле, чтобы преследовать живых. На койке Фрэнсиса Раддона Майры Кразье лежал труп. Насколько они могли судить, обследовав в темноте среднюю и трюмную палубы, это был единственный труп на корабле. «Почему он решил умереть в моей постели?» — недоумевал Кразье. Мертвец был ростом с Кразьем. По одежде установить личность покойного. Он умер под одеялами в бушлате, в вязаной шапке и шерстяных штанах, что казалось странным, поскольку плавание, по всей видимости, происходило летом. Не представлялось возможным. Кразье не имел ни малейшего желания обшаривать его карманы. Голые кисти и шея мужчины побурели, высохли и сморщились. Но именно при виде лица Кразье пожалел, что перстонские иллюминаторы так хорошо пропускают свет. Глаза походили на коричневые стеклянные шарики. Растрепанные волосы и борода были такими длинными, что казалось вполне вероятным, что они продолжали расти еще много месяцев после смерти мужчины. Губы усохли, и из-за сокращения лицевых мышц растянулись в ужасном оскале, обнажив зубы и десны. Именно зубы производили самое жуткое впечатление. Передние зубы, не выпавшие от цинги, были желтыми, очень широкими и невероятно длинными, 3 дюйма, самое малое, словно они продолжали расти, как на протяжении всей жизни растут резцы у кролика или крысы, пока не загибаются и не вонзаются в собственное горло животного, если их постоянно не стачивать обо что-нибудь твердое. Зубы мертвеца были поистине невероятными, Но Кразье все смотрел на них в сером сумрачном свете, проникавшем сквозь иллюминатор в потолке своей бывшей каюты.